Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 575-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер программы Николай Бурчук. Заканчивается пятая седмица Святого Великого Поста, наступает неделя Святой Преподобной Марии Египетской. Нашу программу откроет слово игумена Симеона Гаврильчика в пятую седмицу и память Преподобной Марии. Затем в эфире очередная часть из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского». Завершит сегодняшнюю программу вторая часть беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой, приуроченная к 70-летию открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году. Нашу программу открывает слово в неделю преподобной Марии Египетской, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Симеоном Гаврильчиком.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Господи, сделай так, чтоб мы сели во Царстве Твоем по левую, по правую сторону от Тебя.
Вот такие слова мы сегодня слышали в Евангелии. Слова просьбы, настоятельные просьбы со стороны ближайших самых учеников Христа Спасителя, апостола Иакова и апостола Иоанна Богослова. Просьба о том, чтобы воцариться со Христом в этом земном царстве. Дело в том, что по общему изъяснению отцов церкви, святых богодохновенных отцов церкви, ученики не просто так просили об этом Христа Спасителя. Господь перед этим им сказал, что восхожу в Иерусалим, и мне подобает быть преданным язычникам, много пострадать, быть убитым в третий день воскреснуть. Ученики считали, будучи непросвещенными еще благодатью Духа Святаго, что речь идет именно о земном воцарении, торжестве над Римским царством, нового, другого царства, в котором царем явится Христос Мессия. И вот Господь в ответ на эту просьбу говорит им замечательные слова. «Не весте, чесо просите», то есть «не знаете, чего просите». «Можете ли пить чашу, которую я пью, и крещением, которым я крещусь?» Они имели представление о том, что Христос есть земной царь, и его царство – это царство земное. А Господь им говорит о муках и страданиях. Он говорит им о том, что быть с Ним – это значит пить чашу. Чашу тех скорбей, которые предстоит испить Ему через некоторое время в Иерусалиме. Что быть с Ним – это значит претерпеть такие же крестные муки, муки телесные, которые претерпит со временем и Он. Ученики опять ничего не поняли, о чем говорит Христос. Они говорят, да, Господи, мы можем пить чашу, которую Ты пьешь, и крещением, которым Ты крестишься. Эти слова исполнили человеческой слепоты, непонимания, о чем говорит Господь. Потому что никто никогда в истории человеческого рода не претерпевал такие муки и страдания, которые терпел Господь на Голгофе. Притом его страдания были безвинные. Страдания его были непорочные, страдания Господа были добровольные. О том, что его страдания добровольные, его шествие на Голгофу добровольно, Господь сам говорит об этом в тех словах, которые только что я вам сказал. «Все восходим в Иерусалим, и подобает быть преданным Сыну Человеческому язычникам. Много пострадать, быть оплеванным, заушенным, распяту, но в третий день воскреснуть». Чем ближе дни страданий Христа Спасителя, тем более ярко Он раскрывает, что Ему предстоит сделать. Но, как говорит евангелист Марк, ученики шли в Иерусалим вместе с Ним подаль и ужасались. Они не понимали, о чем говорит Господь. Они не понимали, как слава человеческая, как они считали, слава, богатство, царство может быть совмещена с какими-то муками и страданиями. Это невозможно. Но Господь своими страданиями совершает не восстановление земного некого царства, не создание земного царства, а совершает воссоздание в человеке образа Божия. Через свои страдания Господу непорочное страдание предстоит сойти до дна, до глубин ада из любви к человеческому роду и вывести всех праведников, начиная с Адама, и заканчивая Иоанном Крестителем и святым праведным Симеоном из преисподней, и вести их в Царствие Божие, которое вплоть до креста и распятия Христова были на тысячелетия затворены для каждого человека и для каждого праведника на земле. Ибо между небом, Царствием Божиим и землей стоял херувим с пламенным печом, который не впускал ни одну душу человеческую в пределы Царствия Божия. Ибо такова была участь потомков Адама, которые решили сотворить бунт и революцию и построить некое царство благополучное вне Бога. И Господь, этот дерзновенный ответ, неразумный, казалось бы, ответ учеников, можем пить чашу и можем креститься, отвечает: да, вы будете пить чашу мою и будете креститься крещением моим. Указывает им на том, что действительно всякому, кто хочет последовать за Христом, быть причастником Царствия Божия, необходимо в этой земной жизни претерпевать различные страдания и даже смерть. И прежде всего это касалось учеников Спасителя, которым предстояло совершить с помощью благодати Божией величайший исторический переворот в истории человеческого рода, изгнать дьявола из человеческих сердец и вселить благодать Духа Святаго в эти человеческие сердца, чтобы Дух Святый вернул человека к подлинной жизни. Многие люди, даже большинство из нас, христиан, пребывая в храме, не знают, что такое жизнь, что такое смерть. Мы ограничиваемся в этих понятиях нашими элементарными представлениями лишь у человека как биологическом субъекте или объекте, что человек — это только лишь тело. И жизнь наша заканчивается тогда, когда тело просто-напросто дряхлеет, душа выходит из нее. Но дело в том, что и Священное Писание богодохновенное, и святые отцы Церкви, посвященные благодатью Духа Святаго, нетварным божественным светом, говорит нам совершенно о другом. О том, что жизнь в подлинном смысле — это есть не земное бытие человека, не проживание земного краткого отрезка времени, а жизнь – это есть общение и соединение с Богом, с источником жизни и подателем жизни. Эта мысль проходит через все творения величайших отцов Церкви. И вне этого общения, вне этого союза с Богом наступает духовная смерть. И вот это вот духовной смертью жил весь человеческий род до создания Церкви Христовой. Когда благодаря страданиям Христа и воскресению Христа нам даровано величайшее таинство крещения, вхождения в новое бытие, бытие жизни с Богом, то есть не быт, а именно бытие, жить с Богом, то есть осуществлять богоданную миссию человеком здесь на земле, являть нетварный божественный свет и вечно здесь на земле преображать землю своей деятельностью. Но для того, чтобы это совершилось, человеку требуется очень много трудов. Вот не случайно Церковь Христова пятую неделю посвящает памяти преподобной Марии Египтянине. Она напоминает нам об удивительном образе человека, который жил хотя и в VI веке, но говорит нам о том, что нет ни одного человека на земле, которого бы отвергал бы Бог. Только нам, людям, присуще лицеприятие, только нам, людям, присущи ненависть, гнев, неприязнь, отторжение, но у Бога ничего этого нет. Бог, творя человека, любит каждого человека, и каждого человека призывает в общение с собой в Царствие Божие. И если человек не входит туда и не приходит в общение с Богом, то вина в этом не в Боге, а в самом человеке, в его эгоистичности, его самооцене, гордости, самозамкнутости, которые приводят и к отторжению, и отвержению вечных словес Божественных. Вот поэтому говорит Господь нам, что кто хочет идти вслед Меня, возьми крест свой, значит, и иди вслед Меня. То есть взять крест, отвергнуться себя, это значит подражать своей жизни Христу Спасителю. Отвергнуть плотской разум, свою философию, свои фантазии, мнения, ценности. А понять, что единственной ценностью, вечной ценностью является истина. Истина есть Христос. Он есть Бога-человек, есть Творец мира. Он есть второе лицо Святой Троицы. И Господь ради этого приходит сюда на землю для того, чтобы людей отвратить от ложных богов, от идолов, от ложных религиозных систем и вернуть человека в общение с Богом, с самим собой, то есть со Христом Спасителем. Ибо никакая религия нас не соединяет с Богом, не открывает нам глаза для Бога. Ибо Господь говорит: «Я Отец есть одно, Я есть путь и истинная жизнь. Кто не чтит Меня, не чтит Отца. Если бы вы знали Меня, — говорит Он иудеям, — то познали бы и Отца. Но вы не знаете Меня, и не знаете Отца». И вот это вот познание Бога Господь нам дает, но его нужно удержать. И удерживается это познание Бога посредством сохранение божественной благодати Божией, то есть живительной благодати Божией. Она сохраняется подвигом. Подвигом молитвы, поста. Подвигом изживания пороков, привычек, страстей, присущих нам, пытающихся жить по стихии мира или стаи, но обращать свой взор к Богу, к Его заповедям Божьим, которые есть жизнь, которые открывают для человека жизнь. Но прежде всего человек должен изжить эгоизм, эгоцентризм, самолюбие и открыть свою душу навстречу Богу. Вот так вот сделала преподобная Мария Египтянина, страшная блудница, которая 17 лет провела в страшных грехах. Но когда божественный призыв прозвучал в ее сердце, она поняла, в чем дело. Многие приходящие до сих пор в церковь считают, что можно и грешить страшными грехами, можно и дерзновенно подходить к чаше, причащаться, соединяться со Христом. Но Мария Египтянина доказывает нам, что этого нельзя делать. Одно с другим несовместимо. Грех, особенно страшные грехи, несовместимы с Богом. Чтобы воссесть в Царстве Божьем со Христом, быть одесную по правую и по левую сторону Христа, для этого нужен подвиг, для этого нужно очищение человека, изживание страстей и пороков. Долгий подвиг, борьба. Не случайно апостол Павел говорит нам в своем послании к Ефесянам: наша брань не против человеков, но против духов злобы поднебесных. И также говорит он нам, апостол Павел: плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни мужеложники, ни долослужители, ни чародеи, ни лхователи, ни злоречивые Царствие Божие не наследуют. Но только люди, которые стремились в этой жизни жить по Богу, стремились подражать Христу, как говорит апостол Павел: подражайте мне, как я Христу. Что значит подражать Христу? Апостол Павел нам тоже разъясняет: имейте такие чувства, как у Христа. В чем это в первую очередь выражается? Имейте заботу друг о друге. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Если мы не любим ближнего, не лжем ли мы, говорит апостол Иоанн, говоря, что мы любим Бога, которого не видим? Если мы образ Божий ненавидим, то мы, значит, ненавидим и Бога. Все настолько друг друга связано. Но вот препятствием к этой любви, к близким людям, к окружающим и Богу, являются как раз смертные плотские грехи. Преподобный Семен Новобогослов говорит нам о том, что даже грязные помыслы, принимая в своем сердце, являются ничем иным, как барьером, огромной стеной между Богом и человеком. Эти грязные мысли и желания изгоняют божественную любовь как дар из нашего сердца. И туда вселяется эгоизм, замкнутость, эгоцентризм и ненависть. Не случайно нам Священное Писание говорит, сам Господь: по умножению беззаконий во многих людях охлаждеет любовь. И вот Мария Египтянина, она явила нам величайший пример любви к Богу, самоотверженной любви к Богу, истинного покаяния. Потому что любовь к Богу проявляется, прежде всего, в глубочайшем, в настоящем, нелицемерном покаянии. Когда человек осознает грех, он не возвращается к нему, а борется с ним. И борется до тех пор, пока даже память о нем не изживается с человеческого ума. Мария Египтянина, обратите внимание, она достигла такого дерзновения к Богу, что она имела дерзновение к Богу молиться о всем мире, о церкви, о всех людях. Она в беседе с преподобной Зосимой спрашивала: а каково состояние церкви, как живут люди? Хотя ей было все открыто. И преподобная Мария Египтянина, когда молилась, она более чем на локоть вознеслась, видимо, на небо. Она превратилась в живого духа. Но она говорит Зосиме: нет, я не дух, я человек, ибо я есть плоть. Соблазн для человека создать некое царство земное и царствовать в этом по своим стихиям, представлениям никогда не уйдет от человечества. И в нынешнее время достигает он своего апогея. Но в этом состоянии, дерзновенном состоянии последнего рывка человечества создать Вавилонскую башню, построить земной рай, будет закончено страшным поражением этого человеческого дерзновения. ибо миром правит Бог. И все находится в руке Божией, и все будет человеческое и неугодное Богу посрамлено. Но очень важно, дорогие отцы, братья и сестры, нам оказаться одесную и ошую Бога, по правую левую сторону от Бога. А для этого нам нужно жить целомудренно, чисто, праведно, быть верными Церкви Христовой, быть в лоне Церкви Христовой, которая есть тело Христово. И иметь перед своими глазами, в каких бы состояниях мы ни находились, даже если бы впадали в какие-то грехи, память о такой святой, как Мария Египетская. Помни о том, что Бог никогда не отвергает никакого человека, в каком бы состоянии он ни находился. Лишь бы человек откликнулся на призыв божественной любви, покаяться и пойти за Богом. Аминь.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика в память преподобной Марии Египетской. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского по его письмам. Очередная передача из авторского цикла.
Отдельные штрихи, показывающие отношение батюшки к протестантам, появились в связи с распространением в русском переводе книги Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» и отзыва о ней синодального миссионера иеромонаха Арсения, человека, близкого к отцу Иоанну. Батюшка пишет отцу Арсению: «Вчера я прочел в мировых отголосках твою отповедь о книге Фаррара, давно уже изданной господином Лопухиным и сделавшейся настольной книгой во многих домах, и сердечно порадовался твоей ревности о православии и твердой защите истинной православной церкви. Я до сих пор не имел времени заняться этой книгой и прочитать хотя некоторые главы. А теперь, прочитав ваше письменное опровержение ересей английского архидиакона, удивляюсь, как доселе никто из наших духовных ученых не выступил со своей критикой Фаррара печатно и не разоблачил нелепости этого протестантского писателя. Сколько духовного яда в книге Фаррара, и этот яд глотают юноши и взрослые, и пропитываются им. Заподозрено этим писателем преснодевство Богоматери и оставлено под сомнением богочеловечество Христово. О, ужас! Да это едва не новое арианство. Я заметил в народе большое сочувствие вашей ревности о православии. И я сочувствую, жалею, что так долго никто не выступал с обличением Фаррара. Книга свое дело сделала во многих не в благоприятную сторону. Время покажет, что будет предпринято по этому поводу. Милость Божия да будет с вами. Продолжением раскрытия той же темы служит заметка отца Иоанна, направленная в редакцию журнала «Русский паломник». Некоторые читатели «Русского паломника» спрашивают меня, можно ли подписываться на этот журнал ввиду того, что в числе приложений на 1904 год редакция объявила сочинение Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». До сего времени известные мне издания этой книги в некоторых местах погрешали против учения Православной Церкви. Почему в свое время я и отозвался о них неодобрительно? Но я уверен, что редакция «Русского паломника», которая очень хорошо мне известна по своему православному направлению, не допустит в своем издании ничего, что могло бы противоречить православному учению или смутить православного читателя. Еще более решительно осуждает батюшка увлечение сочинениями писателя Толстого. Соглашаясь с тем, что это колосс, оговаривает в своей сфере. Суждение его религиозного характера против Бога, против Церкви, против Библии, Евангелия, против истории, богослужения и духовенства он называет бредней, душепагубным еретичеством, бессмыслием, коим страдает наш русский безбожник. Отказывается от чести быть с ним рядом в одной корпорации и удивляется малодушию профессоров при лице Толстого. Дает достойный ответ редакторам некоторых газет и напоминает единый верный путь спасения. На днях я, пишет батюшка в редакцию журнала «Миссионерское обозрение», получил анонимное письмо от одного толстовца, в коем он бранит меня за то, что я написал слабое опровержение толстовских бредней, что пигмей выступаю против колосса Толстого и, имея только один талант, хочу бороться на бумаге с имеющим 10 талантов, то есть Толстым. Чтобы не оставаться пред Толстым и его поклонниками в долгу и ответить обоим сильнее, я решился еще кое-что напечатать, ведь правда сильна, и защитить ее легко против борющихся с ней хотя бы и колоссов. Толстовцы ведь воображают себя колоссами. Впрочем, не в обиду им будет сказано «на глиняных ногах». И то правда, что Толстой – колосс, но в своей сфере, в области литературы, романтической и драматической. А в области религиозной он настоящий пигмей, ничего не смыслящий. Если я и еще скажу в обличении Толстого и его товарищей, прошу их не прогневаться за голую и резкую правду. Я не хотел более отвечать на безумные глаголы Толстого, но если меня резко вызывают на это, то по долгу пред истиной и церковью отвечаю, отдавая в печать выдержки из моего дневника, заключающего мои мысли и чувства по поводу душепагубного толстовского еретичества. Смотрите в обличение душепагубного еретичества Льва Толстого, 1905 год. Батюшка отказывается стать почетным членом того университета, который поставил его рядом с Толстым, ректору Юрьевского университета. Прочитав ваше почтенное и почтительное, исполненное тонкой деликатности письмо ко мне и взвесив смысл его, я отвечаю вам и Юрьевскому университетскому совету, выбравшему меня большинством голосов своим почетным членом, отвечаю решительным отказом от этой чести. Я не желаю ни под каким видом быть членом той корпорации, хотя и почтенной, и высоко ученой, которая поставила меня по прискорбному недоразумению наряду с безбожником графом Львом Толстым, злейшим еретиком нашего злополучного времени, превзошедшего в своем высокоумии и гордыне всех бывших когда-либо еретиков. Не хочу быть рядом с Антихристом. Вместе с тем я удивляюсь, как индифферентно совет университета отнесся к осатанелому писателю и курит ему раболепно фимиам. К тому же ректору удивляюсь малодушию и рабскому поклонению профессоров перед лицом графа Толстого и Иудину предательству Христа, так как имеющие общение с ним и даже приветствующие его сообщаются по апостолу делом злым. Благодарю Юрьевский университет за честь звания почетного члена, но под одной категорией с безбожником быть не желаю. Вот мой ответ. Отвечает редактору некоторых газет. По поводу моего печатного ответа безбожнику Льву Толстому, редакторы некоторых газет удостоили меня присылку из своих газетных листов с панегириками романисту. Благодарю за внимание. Бумага все терпит. И Господь, которому ругается Толстой публично, долго терпелив, и вам, барзописцам, долго терпит. Но напоминаю всем вам, господа, о лопате в руке правильного судьи, в которую он будет верить всемирное гумно. и который, то есть судья праведный, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Эта лопата всем покажет, всему миру, чье слово пшеница и чье солома. Фимилис, фимили гаудет. Подобное подобному радуется. И заключает, к чему же приводят мои слова? К тому, чтобы твердо держаться спасительных таинств. Другие пути все ведут в погибель. Это сатана открывает новые пути, и люди бессмысленные буи, не понимающие, что говорят, губят и себя, и народ, так как свои сатанинские мысли распространяют среди него. Крепко, остро уши держите, знайте единый путь, через который спаслись миллионы людей. Никакие толстые и их последователи никогда не найдут и не покажут нам другого такого, как наш, верного пути, а сами лишь постыдятся и как дни исчезнут. Аминь.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с воспоминаниями писательницы Галины Александровны Пыльневой. Сегодня прозвучит вторая часть беседы, которую мы приурочили к 70-летию открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году, после почти четвертьвекового безбожного плена.
Галина Александровна, ну прошло очень много времени, и даже вот мы, вспоминая свое детство, сравниваем, что люди очень сильно изменились, ушли очень многие люди. И, конечно, святыня присутствует незримо и ощутимо, и по-разному она в жизни каждого человека проявляется, но окружают нас люди, с которыми мы соприкасаемся, и они создают такой фон, что ли, для всей жизни. Эти люди тоже из того времени, и очень немаловажно, наверное, было наличие таких людей, которые истрадались, изголодались по святыне и пришли в Лавру.
Ну, естественно, их наличие необходимо, иначе бы, может быть, даже и открытия бы не было. Потому что все-таки Господь смотрит прежде всего на сердца людей, ни на что остальное, ни на специфическую, там, допустим, архитектурную подготовку или там еще какую-нибудь историк литературы, искусства и вообще любого другого вида творчества, может быть, будет очень активно защищать необходимость сохранить не только святыни, а вот именно произведения искусства. Но люди всегда главное. Всегда главное. И как они реагируют? Реагируют по-разному. Я помню, стояли мы группкой в трапезном храме, обычное воскресенье, вечером на кафедре. Какая-то группа тоже, ну, несколько мужчин средних лет, стояли с недоумением, откуда вот так люди могут петь в храме. И говорили, что ради этого можно приехать, и даже нужно приехать сюда еще не один раз. Явно, что они были, возможно, первый раз. То есть настолько вот по реакции это было заметно. Приезжали ли они потом дальше, нет, неизвестно. Но все равно они были, они есть, иначе бы все остальное теряло бы свой смысл. Господь не смотрит ни на блеск недавно позолоченных там куполов или отреставрированной штукатурки и прочего-прочего, а смотрит, насколько люди тянутся к тому, чтобы в душах засветился свет. Вот тот маленький хотя бы огонечек, как лампадный огонечек. И если он светит, он все-таки светит, слава Богу. Хотя сейчас очень многие об этом начинают только задумываться, только начинают. Им очень трудно, потому что окружение современных людей, особенно молодых людей, не помогает им, чаще разрушает вот этим сознанием, что грех – это норма, а все остальное просто невежество человеческое или элементарная нечестность, недобросовестность. А, это так, просто они вроде как игрушки играют, какая-то там им понадобилась вера, какая-то там им понадобилась служба. Не все так рассуждают, но подспудно у многих это есть. И поэтому такие очаги или оазисы веры необходимы и до сих пор, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что многие недовольны там, тем или другим, этот не таков, этот не таков. Очень просто и легко находить какие-то недостатки. Конечно, не у себя. А почувствовать вот весь настрой, все внутреннее богатство того, что сохранили поколениями люди. Вот когда служба идет, думаешь, это, конечно, не стоит об этом думать, но иногда приходится, само приходит. Сколько людей работали над тем, чтобы стояли эти храмы, чтобы они вообще возникли на этой земле, не где-нибудь. Сколько людей работали над тем, чтобы написать эти иконы. Вот особенно, помню, меня порадовала возвращенная из-под плена записи икона Успения Божией Матери в Успенском соборе XVI века. Сколько людей работало уже на нашей памяти над тем, чтобы хор пел именно так, а не как-нибудь иначе. И сколько работали и работают незнакомых, неведомых, никогда никому неизвестных потом в будущем людей, которые сохраняют все, что можно сохранить. И сохраняют не потому, что это будет для них каким-то подвигом, а ну, это нормально, это само собой разумеющееся, это то, о чем стоит думать, над чем стараться, что делать. Поэтому фон всегда бывает разный, и люди всегда разные. Но, слава Богу, не все абсолютно ненужные, абсолютно невежественные, абсолютно черствые. В некоторых душах это может возникнуть совершенно негласно, даже и удивительно для них самих. Но оно может возникнуть. И может возникнуть даже уже только потому, что когда-то их бабушки и дедушки этим жили. И их молитвами даже с того света может пробудиться какая-то, светиться какая-то искорка во мраке наших суетных будней и потянуть к святыне.
Очень важный, на мой взгляд, аспект осветили. Это особый фон и такой доброжелательный, я бы сказал, больше. Это любовь, которая, наверное, тем контрастнее проявилась именно в Лавре и в открытии многих храмов, монастырей, а в Лавре особенно, которая созидала некий новый организм в пику, что ли, ну или на контрасте с социалистическим безбожным государством. Это было очень заметно. Вот даже мы, люди, так сказать, простые, мы детьми выросли в Лавре и в Академии. И мир для нас существовал за стенами Лавры, как бы представляя собой нечто враждебное. Там все было другое. Трудно было в школу ходить, потому что отношения были другие. И ты видел, как люди совершенно разных поколений общаются друг с другом с любовью и с какими-то совершенно иными чувствами. И уже когда ты сравнивал эту любовь с окружающим тебя миром, ты понимал, что здесь нечто совершенно другое, другой мир. Сегодня, может быть, церковь, получив полную свободу, все-таки утрачивает нечто такое сокровенное. То есть мы стали более дежурно относиться друг к другу.
Знаете, я думаю, что не церковь теряет что-то, это мы теряем.
Но мы же члены церкви.
Мы члены, но какие? Увы, какие? То есть нам надо еще очень и очень много работать над собой, каждому. И когда говорят, как исправить положение в церкви, очень многие не любят, когда им скажешь, что начинаешь с себя. Самое элементарное, потому что человек несет в мир либо доброе что-то, может быть, невидимое, абсолютно незаметное, либо, наоборот, весьма-весьма неприятное. Сейчас ведь очень трудно, вот просто посмотришь в электричке на людей, очень редко можно увидеть человека, который бы светился радостью жизни, просто радостью бытия, как иногда у детей, еще иногда заметить можно. Но если говорить о церкви, то в церкви должны, на мой взгляд, были бы больше говорить о необходимости именно работы над собой. Потому что, когда просто говорят о работе, а что это такое? А как с ней быть? А с чего начинать? О молитве, например, очень мало говорится, к сожалению. А без этого вообще какая может быть христианская жизнь? Об отношениях между людьми можно говорить, особенно постом, услышать, что есть, чего нельзя, чего можно, чего как, какие послабления в каком случае даются. Это все замечательно. Все, конечно, очень узнается и очень охотно выслушивается. А дальше? Дальше же, собственно, за этим стоит целая серьезная наука, о которой человек не может знать. Сейчас, слава богу, есть книги. Неплохие, очень хорошие, могли бы поддержать нас. И они, собственно, слава богу, для того и сейчас появляются, чтобы именно это и выполнить. Потому что за неимением живого опытного слова, именно опытного, книга может поделиться с нами опытом людей, прошедших эту трудную науку, одолевших ее и поделившихся с нами добытым опытом. Но опять очень важно, чтобы человек, священник, к этому приложил свою душу. Не просто вот какую-то цитату прочитал, а именно душу. Как с этим иметь дело? Как к этому отнестись? Что мы можем в нашей суматохе, в нашей суете? Вот что мы можем? Что-то можем, а чего-то нет. А особенно большим и сложным делом сейчас особенно имеет значение отношения между людьми. Хотя все важно, и молитвенные правила важны, и посещение храмов важны, и присутствие на исповеди и с покаянием важно. Все важно, но только этим ограничить, не трогая свою собственную душу, невозможно. И очень важно в этом плане настроить человека так, чтобы он это понял. Потому что многие исключительно правильные христиане, правильные в кавычках, именно по выполнению всего внешнего, что только он знает. И вместе с тем совершенно спокойно, не разговаривающего с ближними своими в одном доме, в одной квартире, они выполняют свое, а ты как ты живешь, чем ты живешь, в лучшем случае, если не ругаешься. Вот на это тоже нужно обращать внимание. Поскольку на это внимание мало обращается, то у людей складывается формальное отношение ко всему тому, чем вообще жива душа. Иначе жива не будет она. Она будет равнодушной, безразличной, абсолютно холодной и к человеку, и к Богу тоже. И к своей душе, между прочим, абсолютно то же самое. И вот в этом плане церковь тогда, вот в прежние десятилетия, вот это же, можно сказать, в прошлом веке, она еще жила тем накопленным опытом, который старые монахи пронесли, умножили иногда в своих скитаниях по лагерям, ссылкам, тюрьмам, и принесли и делились этим. Они могли молча дать человеку понять, как надо себя менять. Вот сейчас этого, увы, не хватает.
Все-таки это очень важный аспект. Я скажу просто про себя лично, что мы каждое воскресенье, практически редкое воскресенье пропускаем, общаясь с известным преподавателем Московской духовной академии, старейшим, проведя несколько часов вместе, в простой беседе получаем такой настоящий заряд бодрости, христианского оптимизма и даже некоего смысла в жизни на целую дальнейшую неделю. Что говорить о тех людях, которые не имеют возможности общаться вот с носителями подобной молитвы, наверное, прежде всего, потому что часто эта молитва не видна снаружи, а внутри творимая, она создает такие чудеса. Галина Александровна, я смею надеяться, что многие наши слушатели и ваши слушатели являются одновременно и вашими читателями. Вы так красочно описываете некоторые события богослужебные в Лавре. Расскажите нам немножко о чем-то таком сокровенном, что, может быть, еще вспомнится. Здесь, в этом эфире, звучали голоса Татьяны Адольфовны Миллер, которая приезжала после открытия в Лавры, Веры Николаевны Данненберг, родственницы священного исповедника отца Николая Беневоленского. И у каждого есть что-то свое. Нам будет очень-очень интересно узнать.
В принципе, вот в книге, которая вышла, И как-то быстро очень исчезла, потому что меня спрашивают, а где купить? Ничего не могу сказать, потому что не видела ее, не вижу уже давно.
А переиздание?
Ну, там у меня никого знакомых нет, даже просто спросить, думают они о переиздании или не думают, просто некого. Что-нибудь сокровенное, в принципе, там все в основном сказано. Я не знаю даже, что может быть что-нибудь лутаенного, там нет ничего, и у меня тоже нет ничего такого, что можно было бы как-то так в тайне хранить от всех людей. Не было ни цели, ни во... ну и, собственно, мысли даже такой не было. Так что не знаю, что можно было бы добавить к этому. Я знаю, что многим было трудно, и не, когда пишут очень часто воспоминания, то, естественно, некоторый такой лоск или блеск наводят, потому что все, что минуло, становится милым, хочешь, не хочешь, это естественно. А так, в принципе, было много и трудного, такого трудного, который не всегда, может быть, и стоило бы предлагать людям, у них у всех наших современников и прежних, и сейчас живущих, и будущих, трудностей будет не меньше, а больше. Но вместе с тем было больше и сердечности, мягкости, даже в общении друг с другом, даже среди незнакомых людей. Даже среди незнакомых. Я помню как-то, конечно, об этих пустяках не будешь писать, но помню, что после субботу, великую субботу после работы, на всех парах мчалась на электричку, потом в Успенский собор, который еще был закрыт, это где-то было около 8 часов вечера. Холодище там было, как говорится, волков мороз. За всю зиму он промерзал очень хорошо. К Пасхе его открывали на несколько дней, наверное, потом опять закрывали до Троицы. И вот я помню, что мы все стояли, ждали, когда наконец дверь откроют, входную дверь еще только, входную дверь, в общем, естественно, ринулись по возможности поближе к решетке, ограждающей амвон. Стояли, жались друг к другу, чтобы согреться. Я помню, какая-то женщина в более такой теплой шубе, не шуба, уж не помню, как это там у нее, что там было, но я помню, она меня укрыла просто хотя бы полой своей одежды, не потому, что я ей была знакома, ну, абсолютно, но просто потому, что она видела в людях окружающих, ну, не то чтобы там уж самолетивников, а просто людей интересных и, ну, недорогих, это уж очень громко, а просто таких людей, с которыми ей приятно было быть в одном месте, стремиться к одному и тому же. В то время, между прочим, если ты не примкнешь вот к толпе поближе, стоящей к сырье Камвону, то приходили попозже группы молодых людей и раскачивали толпы. Ну и люди волновались волей-неволей, так справа налево, слева направо. Вроде бы никто никого никаким образом не бил, не щипал, ничем не... Но вот выводилось терпение, раздражало людей. Некоторые, конечно, уставшие, измученные, тем более после Великого Поста, жаждущие службы, конечно, реагировали на это. Ну, а уж кто умудрился пораньше прийти и как-то так сплотиться достаточно плотной группой, те от этого были избавлены.
Ну, поясните, это вредители были?
Ну, естественно. Но то же самое, что называется комсомольским участием в борьбе с темнотой масс. Но мы для них была, конечно, темная масса. Были всякие, мало такого приятного было именно по отношению к этим людям. Например, я помню, чаще всего мы оставались ночевать опять-таки в лавре. Позже уже было так, что под трапезной была котельна. И очень хороший теплый пол был. И очень было удобно. Постелишь газету, под голову сумку на себя, пальто свое собственное, и лежишь. Спишь, не спишь, но, по крайней мере, ноги отдыхают. Вот. Но если тебе понадобится выйти, я помню, подошла какая-то женщина, даже не помню, девушка или молодой человек, ваш паспорт. Я говорю, а кто вы? И сначала представьтесь, чтобы я знала, что это не просто первый попавшийся, что-то от меня требует. Смотрите, ваш документ, а тогда все остальное испарился. А у некоторых просто вытаскивали документы. Я помню, как на Пасху уже у одной нашей знакомой, она приехала из деревни, Тогда еще паспортов у них не было, была просто справка. Ее вытащили. Она очень расстроилась. Я говорю, да погоди, вернут тебе твою справку, кому она нужна? Ну, кому она нужна? Деревенская справка, что ты вот такая-то оттуда-то, и все, что там еще. Через некоторое время ей действительно подбросили эту справку. Не ей, а в Лавре. И из Лавры ей написали, что вот там, уважаемая такая-то, ваши документы находятся вот там-то. Приезжайте, получите. Приехал, получил. Так что вот такие вот, вроде бы, теневые стороны бытовали вовсю в положенное для них время. Потому что писать об этом нет необходимости. Люди, прошедшие это, знают. Ну, а те, кто не знают, ну, пусть верят, что им еще остается. Но все равно, несмотря на то, что люди знали, друг от друга рассказывали друг другу, все равно шли, ехали, наполняли все, что только можно было наполнить. Сначала молоток Успенский, потом и трапезная была, потом был и Троицкий. В общем, все, что только где-то можно было постоять, где-то можно было постоять, помолиться, все было полным-полно народу. Несмотря ни на какие неприятности вот такого бытового характера, не говоря о том, что основная масса ночевали тоже в Лавре, на тех же полах, какие были. В Успенском было холодно, это уж ничего не скажешь. Вот в трапезной было хорошо в этом. Ну, а во всех остальных уж где-нибудь по углам жались, как могли. Так что, слава Богу. Основная масса была все-таки приезжая. Очень хорошо помним, как, опять же, на Пасху. Очень странное явление. Приходим, проходим к преподобному. Несколько старушек по углам. Странно. Пошли в Успенский. Та же картина. Кто-то там стоит, читает Деяния. Не абсолютно не слышно, но так еле-еле для себя, что ли. Ну, наверное, лучше не получается. Пошли в академический храм Покровский. Там то же самое. Что же? Думаю, не иначе, как несколько электричек отменили. Смотрю в окно, и правда, где-то около 11 или в 11 из ворот черные потоки, ручьи. Просто вот сразу же ухнули все и стали разбегаться по возможным, ну, нужным для них направлениям. Ну и все, их все храмы наполнились, ну и все. Ну, слава Богу, что они отменили на время, но не на самое, ну, так, чтобы люди к полуночи могли попасть в храм.
Это тоже диверсия, да?
Конечно. Я думаю, что, ну, что могло случиться вообще вот такое, чтобы ни одной электрички, несколько электричек отменить. Тоже кому-то, какому-то начальничку не понравилось. А тогда трудно было понравиться, потому что люди в этом выросли. Им с пеленок говорили, с детского сада. Говорили, как хорош дедушка Ленин, и как вообще замечательная какая жизнь. И что у нас вообще не жизнь, а малина. И зачем это какие-то темные люди еще пробуют что-то такое нам говорить совсем не то, что надо. Ну, и люди абсолютно искренне верили, искренне совершенно. И им это было вдалблено просто в голову, чтобы уже навек лишить человека способности размышлять. Сейчас продолжается эта история. То есть в другой форме она продолжается, но она продолжается. Потому что ребеночка с пеленок в телевизор, какие-то там страшилки, еще какая-нибудь ерунда, и вот уже человек не может, он не умеет думать, он и не сможет уметь это думать, как-то сравнивать, размышлять, какие-то делать выводы. Он будет просто оболваненным. А это очень удобно. Для тех, для кого это важно, это удобно. Тогда это было в одной форме, более грубой. Теперь это делается завуалированно, причем с полного согласия самих людей. И вот сейчас, в чем опасность большая для, и трудность нашей жизни, это в том, что человек соглашается на единственную свободу, которая ему дана Богом, свободу выбора. Есть лавра, ты можешь поехать. Но есть еще и тысячи всяких соблазнов, на которых ты можешь отозваться, можешь и не отозваться. И никто тебя силой не заставит. В этом плане очень трудно человеку стать перед выбором, продумать, куда ты идешь и зачем ты делаешь тот или другой выбор, и что в дальнейшем тебя ожидает. Вот с твоим решением.
Заключительную третью часть беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».